Коля провел князя недалеко, до Литейной, в одну кафе-бильярдную, в нижнем этаже, вход с улицы. Тут направо, в углу, в отдельной комнатке, как старинный обычный посетитель, расположился Ордельон Александрович. С бутылкой перед собой на столике и в самом деле с «Индепанданс Бельж» в руках. Он ожидал князя, едва завидел, тотчас же отложил газету и начал было горячее и многословное объяснение, в котором, впрочем, князь почти ничего не понял, потому что генерал был уже почти что готов. 10 рублей у меня нет», — перебил князь. «А вот 25, разменяйте и сдайте мне 15, потому что я остаюсь сам без гроша».
«Обе сомнения, и будьте уверены, что это тот же час».
«Я, кроме того, к вам с одной просьбой, генерал. Вы никогда не бывали у Настасьи Филипповны?»
«Я? Я не бывал? Вы это мне говорите?» «Несколько раз, милый мой, несколько раз!» — вскричал генерал в припадке самодовольной и торжествующей иронии. «Но я, наконец, прекратил сам, потому что не хочу поощрять неприличный союз. Вы видели сами, вы были свидетелем в это утро. Я сделал все, что мог сделать отец. Но отец кроткий и снисходительный. Теперь же на сцену выйдет отец иного сорта, и тогда увидим, посмотрим, заслуженный ли старый воин одолеет интригу или бесстыдная камелия войдет в благороднейшее семейство».
«А я вас именно хотел попросить, не можете ли вы, как знакомый, ввести меня сегодня вечером к Настасье Филипповне? Мне это надо, непременно сегодня же, у меня дело. Но я совсем не знаю, как войти. Я был давеча представлен, но все-таки не приглашен. Сегодня там званый вечер. Я, впрочем, готов перескочить через некоторые приличия, и пусть даже смеются надо мной, только бы войти как-нибудь».
«И вы совершенно, совершенно попали на мою идею, молодой друг мой!» — воскликнул генерал восторженно. «Я вас не за этой мелочью звал», — продолжал он, подхватывая, впрочем, деньги и отправляя их в карман. «Я именно звал вас, чтобы пригласить в товарищи на поход к Настасье Филипповне, или, лучше сказать, на поход на Настасью Филипповну. Генерал Иволгин и князь Мышкин. Каково-то это ей покажется. Я же под видом любезности в день рождения изреку, наконец, свою волю. Косвенно, не прямо, но будет все как бы и прямо. Тогда Ганя сам увидит, как ему быть. Отец ли заслуженный, так сказать, и прочее, или... Ну, что будет, то будет. Ваша идея в высшей степени плодотворна. В 9 часов мы отправимся... У нас есть еще время».
«Где она живет?»
«Отсюда далеко, у Большого театра, дом Мотовцова, и почти тут же на площади в билетаже. У ней большого собрания не будет, даром что именинница, и разойдутся рано».
Был уже давно вечер, князь все еще сидел, слушал и ждал генерала, начинавшего бесчисленное множество анекдотов и ни одного из них не доканчивавшего. По приходе князя он спросил новую бутылку и только через час ее докончил, затем спросил другую, докончил и ту. Надо полагать, что генерал успел рассказать при этом чуть не всю свою историю. Наконец князь встал и сказал, что ждать больше не может. Генерал допил из бутылки последние подонки, встал и пошел из комнаты, ступая очень нетвердо. Князь был в отчаянии. Он понять не мог, как мог он так глупо довериться. В сущности, он и не доверялся никогда, он рассчитывал на генерала, чтобы только как-нибудь войти к Настасье Филипповне, хотя бы даже и с некоторым скандалом, но не рассчитывал же на чрезвычайный скандал. Генерал оказался решительно пьян, в сильнейшем красноречии, и говорил без умолку, с чувством, со слезой в душе. Дело шло беспрерывно о том, что через дурное поведение всех членов его семейства все рушилось, и что этому пора, наконец, положить предел. Они вышли, наконец, на Литейную. Все еще продолжалась оттепель. Унылый, теплый, гнилой ветер свистал по улицам. Экипажи шлепали в грязи, рысаки и клячи звонко доставали мостовую подковами. Пешеходы унылую и мокрую толпой скитались по тротуарам. Попадались пьяные.
«Видите ли вы эти освещенные билетажи?» — говорил генерал. «Здесь все живут мои товарищи, а я... Из них наиболее отслужившие и наиболее пострадавшие я бреду пешком к Большому театру в квартиру подозрительной женщины. Человек, у которого в груди 13 пуль, вы не верите? А между тем, единственно для меня Пирогов в Париж телеграфировал и осажденный Севастополь на время бросил. А не Латон, парижский гофмедик, свободный пропуск. Во имя науки выхлопотал и в осажденный Севастополь являлся меня осматривать. Об этом самому высшему начальству известно. А, это тот Иволгин, у которого 13 пуль, вот как говорят. Видите ли вы, князь, этот дом? Здесь, в Бель-Этаже, живет старый товарищ генерал Соколович с благороднейшим и многочисленнейшим семейством. Вот этот дом, да еще 3 дома на Невском и 2 в Морской. Вот весь теперешний круг моего знакомства, то есть, собственно, моего личного знакомства. Нина Александровна давно уже покорилась обстоятельствам. Я же еще продолжаю вспоминать и, так сказать, отдыхать в образованном кругу общества прежних товарищей, подчиненных моих, которые до сих пор меня обожают. Этот генерал Соколович, а давненько, впрочем, я у него не бывал и не видал Анну Федоровну. Знаете, милый князь, когда сам не принимаешь, так как-то невольно прекращаешь и к другим, а между тем вы, кажется, не верите. Впрочем, почему же не ввести мне сына моего лучшего друга и товарища детства в этот очаровательный семейный дом? Генерал Иволгин и князь Мышкин. Вы увидите изумительную девушку, да не одну, двух, даже 3 украшения столицы и общества. Красота, образованность, направление, женский вопрос, стихи, все это совокупилось в счастливую разнообразную смесь, не считая, по крайней мере, 80 000 рублей приданого чистых денег за каждую, что никогда не мешает ни при каких женских и социальных вопросах. Одним словом, я непременно должен и обязан ввести вас, генерал Иволгин и князь Мышкин.
Сейчас, теперь, но вы забыли, начал было князь.
Ничего, я не забыл. Идем сюда, на эту великолепную лестницу. Удивляюсь, как они швейцара, но... Праздник, и швейцар отлучился. Еще не прогнали этого пьяницу. Этот Соколович всем счастьем своей жизни и службы обязан мне. Одному мне и никому иначе. Но вот мы и здесь.
Князь уже не возражал против визита и следовал послушно за генералом, чтобы не раздражить его. В твердой надежде, что генерал Соколович и все семейство его мало-помалу испарятся, как мираж, и окажутся несуществующими, так что они преспокойно спустятся обратно с лестницы. Но к своему ужасу он стал терять эту надежду. Генерал взводил его по лестнице, как человек, действительно имеющий здесь знакомых, и поминутно вставлял биографические и топографические подробности, исполненные математической точности. Наконец, когда уже взойдя в Бель-Этаж, остановились направо против двери одной богатой квартиры, и генерал взялся за ручку колокольчика, князь решился окончательно убежать, но одно странное обстоятельство остановило его на минуту. «Вы ошиблись, генерал», — сказал он. «На дверях написано «Кулаков», а вы звоните к Соколовичу».
«Кулаков?» «Кулаков ничего не доказывает. Квартира Соколовича, и я звоню к Соколовичу. Наплевать на Кулакова. Да вот и отворяют».
Дверь действительно отворилась. Выглянул лакей и возвестил, что господ дома нет.
«Как жаль! И как нарочно!»
— с глубочайшим сожалением повторил несколько раз Ардалион Александрович.
«Доложите же, мой милый, что генерал Иволгин и князь Мышкин желали засвидетельствовать собственное свое уважение и чрезвычайно сожалели».
В эту минуту в отворенные двери выглянуло из комнат еще одно лицо, по-видимому, домашней экономки, может быть, даже гувернантки. дамы лет 40, одетой в темное платье. Она приблизилась с любопытством и недоверчивостью, услышав имена генерала Иволгина и князя Мышкина. «Марья Александровна нет дома», — проговорила она, особенно вглядываясь в генерала. «Уехали с барышней, с Александрой Михайловной, к бабушке».
«И Александра Михайловна с ними! О, Боже, какое несчастье! И вообразить, сударыня, всегда-то мне такое несчастье! Покорнейше прошу вас передать мой поклон! А Александре Михайловне, чтобы припомнили одним словом, передайте им мое сердечное пожелание того, чего они сами себе желали в четверг вечером при звуках баллады Шопена. Они помнят мое сердечное пожелание, генерал Иволгин и князь Мышкин».
«Не забуду», — откланялась дама, ставшая доверчивее. Сходя вниз по лестнице, генерал еще с несостывшим жаром продолжал сожалеть, что они не застали и что князь лишился такого очаровательного знакомства.
«Знаете, мой милый, я несколько поэт в душе, заметили ли вы это? А впрочем, кажется, мы не совсем туда заходили», — заключил он вдруг совершенно неожиданно. «Соколович я теперь вспомнил, в другом доме живут и даже, кажется, теперь в Москве. Да, я несколько ошибся, но это ничего».
«Я только об одном хотел бы знать», — уныло заметил князь. «Совершенно ли должен я перестать на вас рассчитывать, и уж не отправиться ли мне одному?»
«Перестать рассчитывать одному? Но с какой же стати, когда для меня это составляет капитальнейшее предприятие, от которого так многое зависит в судьбе всего моего семейства? Но, молодой друг мой, вы плохо знаете Иволгина. Кто говорит Иволгин, тот говорит стена. Надейся на Иволгина, как на стену. Вот как говорили еще в эскадроне, с которого начал я службу. Мне вот только по дороге на минутку зайти в один дом, где отдыхает душа моя. Вот уже несколько лет после тревог и испытаний.
Вы хотите зайти домой?
Нет, я хочу капитанша Терентьевой, вдове капитана Терентьева, бывшего моего подчиненного, и даже друга. Здесь у капитанши я возрождаюсь духом и сюда несу мои житейские и семейные горести. И так как сегодня я именно с большим нравственным грузом, то я...
«Мне кажется, я и без того сделал ужасную глупость», — пробормотал князь, — «что давеча вас потревожил. К тому же вы теперь прощайте».
«Но я не могу же отпустить вас от себя, молодой друг мой», — вскинулся генерал. «Вдова, мать семейства, и извлекает из своего сердца те струны, которые отзываются во всем моем существе. Визит к ней — это 5 минут. В этом доме я без церемонии, я тут почти что живу. Умоюсь, сделаю самый необходимый туалет, и тогда на извозчике мы пустимся к Большому театру. Будьте уверены, что я нуждаюсь в вас на весь вечер. Вот в этом доме мы уже пришли. А, Коля, ты уже здесь? Что, Марфа Борисовна дома, или ты сам только что пришел?»
«О, нет», — отвечал Коля, как раз столкнувшийся вместе с ними в воротах дома. «Я здесь давным-давно, с Ипполитом, ему хуже, сегодня утром лежал. Я теперь за картами в лавочку спускался. Марфа Борисовна вас ждет. Только папаша...» «Ух, как вы», — заключил Коля, пристально вглядываясь в походку и в стойку генерала. «Ну уж пойдемте».